Крымский вечер. Приветствую всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С вами Сергей Громенко. А в Севастополе на архитектурно-художественном совете официально представили эскиз музейного комплекса в составе культурного кластера на мысе Хрустальном. Это сделали лично Вольф Прикс и Маркус Просинг, партнеры-архитекторы из австрийского бюро «Куб Химмельбау». Что это за проект? Какие отклики он нашел в сердцах севастопольцев? Как австрийцы работают в подсанкционном Крыму и что делать в этой ситуации? Украине. Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 45 минут. Напомню нашим слушателям, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы начинаем. Итак, с нами на связи Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Давид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Начнем мы, как говорили древние римляне, с яйца. Вот что это за проект такой, вокруг которого столько споров происходит? Мыс Хрустальный, но это же фактически самый центр Севастополя. Вот центральнее вряд ли уже что-нибудь можно найти на набережной. Что там собираются построить и почему это надо обсуждать с севастопольцами?
Ну, прежде всего, это достаточно большой проект. Собственно, наверное, в историческом центре Севастополя ни один проект, реализованный когда-либо, ну, там, с середины 20 века, вряд ли может по масштабам сравниться с тем, что планируется возвести вот, как раз-таки на мысе Хрустальном. Прежде всего, обращают внимание на себя три крупных архитектурных объекта. Это здание оперного театра, первое в истории Севастополя такое учреждение собираются возвести и запустить в эксплуатацию. Это здание выставочного центра и это здание музея обороны Севастополя, который преимущественно будет посвящен событиям Второй мировой войны и той ее части, которая непосредственно касалась Севастополя. Ну, кроме того, естественно, это определенные пространственные решения предполагается, то есть облик мыса Хрустальным. И благодаря этим трем зданиям, или по причине этих трех зданий, и по причине новых пространственных решений, он может измениться и, наверное, изменится навсегда. Ну, по крайней мере, таким, каким мы его можем увидеть сейчас, он вряд ли будет уже после реализации этого проекта.
Ну, то есть сейчас, если я правильно понимаю, мыс Хрустальный, он довольно пустой, и вот посередине этого большого пустого пространства стоит памятник солдату и матросу. И после того, как построят три здания, памятник вообще перестанет быть виден. Вот в Севастополе сколько уже говорят об этом? Уже проводились общественные слушания? Готово ли общественное мнение? Или вот вчера сказали, что построят, а сегодня уже начали рыть под фундаментом?
Ну, тут не совсем так, вот в первой части вашей ремарки, это не прям пустырь, к слову говоря, собственно, вот один из объектов, мною перечисленных, его еще в советское время пытались построить, речь идет о музее, да, и этот музей, собственно, остался недостроен, поскольку фаза активного строительства как раз-таки пришлась на 89-90-е годы, и после этого объект забросили. То есть вот как раз-таки недострой, который стоял на мысе Хрустальном, и еще один из заводов, который раньше принадлежал Министерству обороны Советского Союза, тоже здания этого завода также находились на мысе Хрустальном. То есть это не, конечно, это не совсем голое пространство с памятником солдату и матросу. Что касается процедуры, там ситуация довольно странная, и, собственно, как раз-таки в процедуре находят проблему люди, которые в основном критически отзываются об этом проекте. Речь идет как раз-таки о том, что, как было достаточно справедливо заявлено, все уже решено. То есть строительство объектов, в том числе и жилых зданий, поскольку при оперном театре будет существовать школа балета, которую возглавит Сергей Полунин, оно идет уже несколько месяцев, уже идет активная фаза, при этом глав госэкспертизы, например, полностью проект культурного кластера одобрила всего лишь несколько месяцев назад, если не ошибаюсь, а может быть и неделю. Вот. Кроме того, на общественное обсуждение фактически была выставлена только одна концепция, которую как раз-таки и подготовило это австрийское архитектурное бюро. И как раз-таки во время этих обсуждений говорили о том, ну, говорили, грубо говоря, об их нецелесообразности, поскольку если это обсуждение, то обычно на такие обсуждения выставляются сразу несколько проектов, и по итогу этих обсуждений и у людей есть возможность проголосовать за один из них и выбрать наиболее подходящую для того или иного человека версию. В данном случае был представлен один концепт, о котором просто поговорили, грубо говоря, и выбора, по большому счету, никакого не было. Собственно, вот эти неурядицы, они в основном и становятся таким краеугольным камнем для общественности, которая выступает против возведения культурного
пастера. Ну, насколько я вот понимаю из обсуждения, у меня нет стенограммы, но есть такой небольшой отчет, и в основном народ, пришедший на обсуждение, высказывает недовольство формами, архитектурным стилем, деконструктивизмом, который, дескать, не очень вот подходит к историческому центру Севастополя. И поэтому я в принципе, отчетливо понимаю настроение многих севастопольцев, которые не хотят ничего сверхнового и хай-течного в центре города. А вот кто же в таком случае протягивает этот проект? Есть ли у него лоббисты, официальные или неофициальные?
Ну, собственно, критики этого проекта, лоббистами этого проекта называют как раз-таки действующую региональную власть. То есть главным интересантом этого проекта, возведения этого проекта, принято считать губернатора Севастополя Михаила Разважаева. Ну, кроме всего прочего, не следует забывать о том, что люди, которые отвечают непосредственно за строительство, если не всех, то большей части объектов являются компании, которые принято считать близкими к Владимиру Путину и, в принципе, к институту власти в России. Соответственно, можно ли их отнести тоже к интересантам возведения этого проекта? Ну, наверное, да. То есть это далеко не последние лица ни в Севастополе, ни в Москве.
А почему только сейчас взялись за оперный театр и музей? Неужели я вот не могу поверить, я же бывал в Севастополе постоянно, почему в Севастополе нет музея истории города? Разве там нет подходящих мест до этого в исторических зданиях?
Ну, тут скорее речь идет не о музее города в целом, это как раз-таки будет, как я уже сказал, делаться упор на события Второй мировой войны в Севастополе. Вот, в Севастополе есть исторические музеи, которые рассказывают о тех или иных этапах истории города или истории Черноморского флота. Да, безусловно. К слову говоря, даже касательно этого проекта, если мы как бы сосредоточимся на нем, многие из критиков выражали недовольство сносом старых исторических, с их точки зрения, зданий на территории завода, упомянутого мной, который находился на мысе Хрустальном и принадлежал раньше Министерству обороны Советского Союза. В этих зданиях, по словам общественников, они идеально подходили после такой достаточно косметической реконструкции для таких выставочных залов, где теоретически могла бы быть размещена экспозиция музея или экспозиции музея или просто выставочные центры, которые также предполагаются на Хрустальном. Но, несмотря на эти возражения, собственно, эти здания были снесены, и снесены они были уже достаточно давно, не год назад, даже больше. Вот, во время подготовки строительной площадки, поэтому здание будет строиться новое.
А как вам кажется, тут уже, конечно, мы вступаем в область больше предположений, как вам кажется, почему именно австрийская архитектурная фирма занимается созданием? Разве в городе русской славы не должно ли здание музея этой самой славы возводиться руками и мозгами каких-нибудь, собственно говоря, российских деятелей? Почему вот к австрийцам на поклон пошли?
Ну, тут сложно говорить. Во всяком случае, я помню, что неназванное, по крайней мере, вслух архитектурное бюро австрийское предполагалось еще несколько лет назад привлечь к изменению общественного пространства Артбухты. Собственно, для понимания, Артбухта — это та, ну, такая площадь, в которую, грубо говоря, человек заходит, спускаясь с мыса Хрустального в сторону площади Лазарь. Тогда еще губернатором был Дмитрий Овсянников, и тоже он говорил о том, что есть какая-то предварительная договоренность, меморандумная, о том, что именно австрийское бюро займется перепроектированием Артбухты, где сейчас в основном стоят как малые архитектурные формы, занимающиеся там торговлей розничной мелкой, такое. Вот, соответственно, можно предположить, что какие-то взаимоотношения между севастопольскими властями или властями в Москве с австрийскими архитекторами из Коп-Химмельблау, они уже существовали, и, возможно, для австрийских архитекторов этот проект или потенциал его реализации не стал новым.
А деньги, вот есть ли в бюджете Севастополя деньги на то, чтобы все это построить? Я видел эскизы, действительно поражает воображение стекло и металл, но деньги-то есть или опять будут просить из центрального бюджета?
Нет, ну, естественно, просто городским бюджетом не обойдется. В целом бюджет Севастополя, он до сих пор, несмотря ни на что, достаточно дотационный, один из таких наиболее дотационных. Поэтому даже вот если брать российскую статистику регионов, поэтому, естественно, основная часть финансовых средств, она придется на федеральный бюджет, ну или если в будущем будет какое-то перепланирование, то, возможно, на какие-то внебюджетные средства, но это снова-таки предположение.
Сейчас Крым захватил, это уже не столько касается самого комплекса, но все-таки касается строительства архитектуры. Крым охватила какая-то, ну, я даже не побоюсь этого слова, эпидемия посадок чиновников, которые отвечали за инфраструктуру, транспорт, ну, или за градостроительство, например, вот там в Евпатории. А вот может ли такое случиться, что в Севастополе завтра или через год поменяется власть и не достроят, не построят, забудут, забросят? Или это все-таки такой проект, который настолько мощно интегрирован в вертикаль, что вот его построят при любом раскладе?
Ну, знаете, может быть все что угодно, и как бы идея, так может и остаться идеей, грубо говоря, и такое уже было неоднократно, достаточно вспомнить там многочисленные обещания и даже какие-то предпроектные картинки моста через Севастопольскую бухту, о котором уже, наверное, никто и не вспоминает. Другой вопрос в том, что в этом проекте зашли немного дальше, и подготовка строительной площадки, она шла достаточно долго, и там видно было, как работает тяжелая техника, и чуть ли даже не в ночное время суток рабочие регулярно занимались определенными работами за металлическим забором. Поэтому тут, конечно, вероятность того, что это все останется вот в таком перекопанном, разбомбленном виде, не такая и большая, потому что все-таки уже определенные бюджеты освоены, уже определенные работы проделаны, и проделаны также взаиморасчет. Поэтому в том или ином виде, я думаю, проект может быть завершен, даже несмотря на какие-то изменения в региональной вертикали власти, потому что все-таки интересант не только региональный, и в этом смысле он останется константой.
А вот если мы будем говорить о простых жителях Севастополя, не причастных ни к архитектуре, ни тем более к бюджетным потокам, можно ли говорить, что в Севастополе А в курсе того, что там построят, и Б в Севастополе есть какой-нибудь консенсус относительно этого? Или людей вне архитектуры и денег вообще даже никто не спрашивал?
Ну, как часто случается, да, на общественные слушания, даже если они проводятся с наличием каких-то альтернативных позиций, все равно приходит достаточно ограниченное количество людей, ну и физически мероприятие может вместить достаточно ограниченное количество людей. При этом мне, я не думаю, что в Севастополе очень, ну, большое количество людей не знает о планах строительства там, оперного театра, ну и вообще масштабных объектов на мысе Хрустальном, я не могу говорить о каком-то там консенсусе, потому что я вижу, что люди разделились, грубо говоря, на две какие-то группы. Действительно, в социальных сетях можно встретить достаточно популярное мнение о том, что, ну, наконец-то, грубо говоря, эта территория с полузаброшенными зданиями непонятного назначения, просто обзорная площадка с памятником, наконец-то она преобразится, и там будут какие-то объекты, куда можно будет приходить погулять с семьей, ну, или посетить какие-то культурные или, ну, культурные мероприятия, да, назовем это так. Поэтому есть противники, есть сторонники, сложно говорить, кого больше. Ну, естественно, есть люди, и их тоже не такое прям малое количество, которые индифферентно относятся к этому, и, в принципе, они готовы жить и с таким смыслом Хрустальным в нынешнем виде, и в потенциальном виде, каким он представлен вот на картинках презентации.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш обстоятельный рассказ. Напомню нашим слушателям, что это был Давид Акселерод, журналист из Севастополя. А теперь с нами на связи Василий Федорин, севастопольский активист. Василий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, ну что ж, судя по всему, на мысе Хрустальном все-таки будет построен этот культурный кластер, включающий в себя и оперу, и музей, и, может быть, что-нибудь еще. И вот теперь уже у вас спрашиваю, как у человека на земле, как у человека непосредственно причастного к тому, что происходит в городе. Вот в Севастополе есть общественное одобрение в народных низах этого проекта? Или в Севастополе есть народное неодобрение, и можно говорить о том, что эта власть продавливает свои интересы, не посоветовавшись с рядовыми севастопольцами?
Ну, я скажу, что севастопольцы, я имею в виду настоящие севастопольцы, истинные патриоты своего города, свое «нет» уже сказали. Потому как было проведено общественное слушание еще в 2019 году. И результаты были, к сожалению, сфальсифицированы. Показаны были цифры, которые не отвечают реалиям. Но до сих пор мы намереваемся повлиять на то, чтобы этот кластер все-таки в таком виде, который нам навязывают, не состоялся. Давно уже мы ждем музей героической обороны. Кстати сказать, единственный город-герой, где нет музея героической обороны нашего великолепного города Севастополя. Поэтому твердо хочу сказать, что севастопольцы говорят свое «нет» кластеру, потому как, ну, есть определенные требования, претензии конкретные. И одна из претензий очень важная, существенная, это нежелание продолжить строительство музейного комплекса, который был заложен еще в 1972 году.
Ну, подождите, вот позвольте, Василий, я же знаю, что в Севастополе, например, усилиями того же самого Алексея Чалова был построен музей 35-й батареи. Неужели вот недостаточно музея в Севастополе, что нужно построить еще один?
Понимаете, то, что вы говорите, сделал Чалый, большое ему, кстати, спасибо, но это все было построено на базе батареи 35-й на берегу моря. Музейный комплекс, который был заложен в центре города, на мысе Хрустальном, был бы очень уместно, чтобы этот музейный комплекс был именно в этом месте. Ведь там у нас стела, посвященная Штепарус, так называемый. Там у нас солдат-матрос. И получается, что в этом месте, в этой точке, был бы целый комплекс мемориальный. И потом этот комплекс вылезается с центра города, с Приморского. То есть это такой патриотический кулак был бы, если бы все склеилось именно так, как было замышлено еще в 72-м году.
Так в 72-м году было замышлено, а сейчас строят. Вас не устраивает то, как будет выглядеть этот комплекс? Или есть какие-то более глубокие соображения, почему вы против его строительства?
Ну, подождите. То, что нам предлагается, это некий отдел, некое сооружение, которое включать будет в себя экспозиционный зал, посвященный обороне. Не музейный комплекс, как было изначально заложено, а вот какая-то экспозиционная площадь, куда никак невозможно будет разместить те 70 тысяч артефактов, которые покоятся в музейном комплексе «Панорама». Понимаете? И, ну, если ветераны знали и надеялись, что там будет именно музей, Гирийская оборона, а им предлагают некое, ну, пространство, которое будет вписано в целом в этот комплекс кластерный. Ну, этого недостаточно. И потом, почему игнорируется решение ветеранского сообщества, севастопольцев в целом? Вот это нам непонятно.
А вы пытались донести до городских властей свою позицию петициями или, может быть, митингами? Или все-таки вот только было одно общественное слушание с фальсифицированными, как вы говорите, результатами, и на этом все закончилось?
Да нет. Было неоднократно обращение к правительству Севастополя. Были неоднократные обращения в администрацию президента. Это было. И более того, было поручение Владимира Путина о том, что там, именно на Хрустальном, должен быть музейный комплекс. Распоряжения и майские указы подразумевали это. Но, тем не менее, все это проигнорировалось, и теперь нас склоняют к тому, чтобы мы согласились с тем, чтобы там был некий кластер, который подразумевает там и балетное, и художественный музей. А ведь когда президент обратил свое внимание на просьбы севастопольцев, он четко сказал, что там должен быть музейный комплекс и парковая зона. Но, как мы понимаем, что ни музейного комплекса, ни парковой зоны там не будет. Там будет кластер, который подразумевает там, ну, некое сооружение, которую они именуют балетной школой, балетным театром. И ну, все это ломается. Понимаете? Мы ожидали четкого выполнения распоряжения президента, который указал именно таким образом, что он дал понять, что нужно выполнять чаяния ветеранов, требования севастопольцев, но, к сожалению, этого нет.
Так вы будете выходить на акции протеста или уже на самом деле бессмысленно, и они все равно построят кластер?
Нет, ну, акция протеста – это не единственный способ повлиять. Обращаемся очередной раз в администрацию президента, напоминаем о том, что было распоряжение Владимира Владимировича. Мы спрашиваем, почему это распоряжение не выполняется. Акция протеста, ну, правительство прописало так, что нельзя их проводить, потому что, ну, страдают севастопольцы, несогласование, ну, есть какие-то конкретные меры, которые, кстати, не позволяют эти акции проводить, к сожалению.
Хорошо, и последний к вам вопрос. А вот за, ну, я не знаю, за последние, может быть, там 5 лет, 3 года, было ли такое, чтобы возмущение севастопольцев повлияло на решение градостроительства и какой-нибудь комплекс, или памятник, или дом какой-нибудь особенно неудачный был отменен? Или последние годы, вот если уж решило правительство севастопольское, то значит, все будет построено и точка?
Ну, к сожалению, такой практики у нас нет. Вот. Мы бессильны в некоторой степени, потому что, ну, не слышат севастопольцы совершенно. Не слышат. Более того, убивается историческая память, убивается культурное наследие. игнорируются вот требования севастопольцев по героической памяти. Я же сказал, что единственный город герой, в котором нет музея. Но это стыдно.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Василий Федорин, севастопольский активист. А сейчас мы будем говорить с Дариной Пидгорной, юристом регионального центра прав человека. Дарина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, в Севастополе все-таки, скорее всего, построят огромный кластер, связанный, в который будут входить и опера, и балетная школа, и музейный комплекс. Но тут как бы дело не в том, что вот они его построят, а в том, что его спроектировали и презентовали буквально пару дней назад лично двое представителей австрийской фирмы Куб Химмельблау. Вот как это вот вообще в принципе может быть, когда на Крым наложены санкции со стороны Европейского Союза и со стороны Украины, а австрийцы и проект делают еще и лично привозят его презентовать? Нет ли здесь какого-то такого вот наплевательского отношения к санкциям?
Давайте сначала все по порядку. Во-первых, еще в начале оккупации, только на самом начале, в 2014 году, Европейский Союз выдает специальный закон, насчет их санкционной политики в отношении Крымского полуострова и Донбасса в том числе, но будем говорить только о Крымском полуострове. Где они четко прописывают о том, что ни под каким предлогом никак невозможно совершать любой бизнес, любую политику на уровне государства с Крымом, с Российской Федерацией и так далее. Но там есть небольшой такой минус, потому что они в этом же положении, в этом же законе прописывают о том, что если сторона не знала и не имела каких-либо разумных причин подразумевать, что ее действия будут нарушать какие-либо мероприятия, которые выложены в этом регламенте, то она может использовать это как свое оправдание на совершение ее незаконной политики на территории Крымского полуострова. Даже в отношении этого в дальнейшем Европейский Союз выдает еще одну регуляцию, постанову, где говорит о том, что да, мы вносим эти правки, мы пытаемся убрать эту серую зону для европейских предпринимателей, для малого бизнеса, для личных каких-то представителей, в том же числе вот этой австрийской компании, этих австрийских людей, которые там представляли этот проект. Но опять же, это все проблема в Европейском Союзе, в его политике, в его конструкции вообще, как действует Европейский Союз. Потому что изначально те нормы, которые выдаются на все европейском уровне, на уровне Евросоюза, они дальше идут на уровень государства, и государство на свой рассудок уже принимает это постановление, и оно может его продвинуть дальше, сделать более совершенным, либо оставить в таком же виде, как оно было.
То есть я сейчас правильно понимаю, что Европейский Союз наложил санкции, а Австрия по своему усмотрению просто решила эти санкции не вводить, или нет такого решения австрийцев, а эта компания вот нарушает закон.
Да, вот я к чему веду, что само правительство Австрии, оно говорит, что оно не нарушает никаких либо договоренности с Евросоюзом, поскольку так и происходит, в принципе. Потому что это не компания от лица правительства Австрии совершает какое-то действие, а это приватные предприниматели, которые решили вот такое вот совершить. С одной стороны, можно понять правительство Австралии, прошу прощения, Австрии. Они защищают свою политику. Но, с другой стороны, это проблема уже самого законодательства Европейского Союза. Поскольку они говорят о том, что да, мы можем контролировать, делаете ли вы, совершаете ли вы какие-то правонарушения при каким-то санкционной политике в отношении Российской Федерации, да, это можно проследить, те же самые транзакции банковские, какие-то поставки и тому прочее. Но когда идет вопрос о крымских санкциях, здесь более сложно, поскольку доступа нету к полуострову, нету никакой либо возможности получить официальную информацию или получить ее от каких-то независимых источников, эту информацию. Это почти нереально. И так как в законодательстве ЕС прописано о том, что для того, чтобы вынести подозрения о каком-то правонарушении, нам нужны фактически независимые доказательства этого правонарушения, какие-либо факты об этом. Но тот же самый сайт Республики Крым или Министерства Республики Крым, это не совсем тот сайт, с которого нужно брать вот эти факты о нарушении. Поэтому Евросоюз не может полноценно совершать свою санкционную политику в отношении Крыма. Поскольку там практически все организации, они говорят о том, что мы не знали о том, что наши продукты, наши какие-то исследования, наши то и все попадет в Крым. Мы совершенно не подозревали этого. И это все им выходит с рук, потому что даже если у нас есть практика, уже существовали кейсы прецеденты на судебном уровне, все равно ЕС не может полноценно развернуть эту кампанию санкционную и нормально притянуть к ответственности своих же контрагентов за нарушение санкционной политики.
Так, стоп. Все вот я понимаю, что это довольно распространенное оправдание для корпорации Siemens, да? Вот мы сделали для россиян турбины, мы же не виноваты, что россияне эти турбины отправили в Крым. И я согласен, что может быть там сообщение с сайта так называемой власти Республики Крым, это не доказательство для европейцев. Но тут же речь идет о том, что австрийская компания сама заявляет без всякого принуждения и не скрывает, что они работают в Крыму, они строят в Крыму какой-то гигантский комплекс, который нельзя не заметить, даже со спутника его, наверное, будет видно. Вот в этом-то случае что Евросоюзу мешает только эту австрийскую компанию привлечь к ответственности?
Как раз таки его законодательство, потому что нету конкретных норм. Все нормы, которые вмещены в этом рамковом законе, они все двусловные, их невозможно понять конкретно. Поэтому в этом-то проблема происходит. Да, сейчас, в 2021 году, Европейская комиссия пытается изменить этот закон, они вносят новые коррективы, они пытаются провести оценку эффективности своей санкционной политики, пытаются понять, создать какой-то новый инструмент для того, чтобы влиять на эффективность этой политики, сделать ее еще более лучшим. Но, к сожалению, этого пока не происходит. Они говорят о том, что нам надо там свой человек, который будет это все нам документировать и присылать. Пока этого не будет, мы не сможем полноценно вынести подозрение о преступлении той или иной компании, даже если она открыто об этом заявляет. Поэтому здесь идет проблема юридического характера. Да, мы все понимаем, что она говорит, что эта компания австрийская говорит о том, что вот мы такое делаем в Крыму, но с другой стороны, пока не будет фактически доказательств со стороны независимых экспертов, этого невозможно притянуть к ответственности.
Понятно, понятно. А Украине вот что украинскому государству, украинскому правительству делать? Поднять лапки кверху и сказать, ну раз Европейский Союз бессилен, то что мы? Или есть возможности у украинского государства как-то повлиять на эту конкретную австрийскую фирму?
На самом деле украинское государство уже влияет, давайте будем откровенными. Потому что когда началась эта вся ситуация возникать, когда наши госорганы начали понимать о наличии этой австрийской компании, о том, что она проводит какую-то там деятельность, то сразу же прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла судебное
разбирательство.
Разбирательство, да, спасибо, за фактом незаконного въезда, во-первых, на территорию представителя этого австрийского бюро. А с другой стороны, она открыла судебное разбирательство о том, что они там делают на территории Крыма, то есть вот это строительство этого музейного комплекса на территории мыса Хрустального. И все это идет, собирается документация, собираются факты с помощью активистов, которые находятся на территории Крыма, активистов, которые помогают пробоно непосредственно прокуратуре, помогая им собирать доказательства. Все это идет, этот процесс запущен, то есть здесь идет. То же самое МЗС. Хотя они почти ничего не сделали, кроме как помогли прокуратуре инициировать это разбирательство. Но их мягкая политика, она очень... Не то чтобы вредит, она не помогает. Потому что единственное, что МЗС делает, это выражает беспокойство на международном уровне, и от этого ничего не зависит, фактически. Все, что им надо сделать, это помочь понять международным партнерам, в том числе австрийскому правительству, о важности крымских каких-то там культурных ценностей, о том, что да, если мы допустим нарушение санкционной политики в этом конкретном случае, то, скорее всего, она будет нарушена и в других случаях, и в более масштабных характерах. Потому что на территории Крыма находятся не только памятники архитектуры и культуры Украины и крымско-татарского народа. Там еще и Греция находится, Великобритания, Турция, Азербайджан, Франция. То есть там многие памятники многих культур находятся. И если мы это не прекратим, эту деятельность, то пострадает не только Украина, пострадает и культура других народов, которые представлены в Евросоюзе. Поэтому для МЗС критически важно сейчас поднять этот вопрос на более серьезном уровне и начать более серьезную проклемику делать на международном уровне для того, чтобы международные партнеры поняли о ценности и важности разбирательства этой ситуации конкретно и в дальнейшем будущем санкционной политики в целом.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это была Дарина Пидгорная, юрист регионального центра прав человека. А с нами на связи Ирина Кравченко, украинский археолог, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Ну, той еще до аннексионной. Правильно, Эвелина?
Да, абсолютно. Здравствуйте.
Итак, добрый вечер. Мы тут уже поговорили о том, что с юридической точки зрения внезапно законы Евросоюза так устроены, что австрийскую компанию Химмельбау, которая открыто признает, что она там строит нарушение санкций, все равно невозможно привлечь за нарушение санкционного режима. А вот у меня такой вопрос. А можно ли попробовать привлечь ее по линии нарушения каких-нибудь культурных конвенций? Потому что я ведь так правильно понимаю, что центр исторический города Севастополя же не просто так. Вот нельзя там строить, что кому в голову взбредет. Надо спрашивать разрешение, например, у украинской власти. Если этого не происходит, можно ли жаловаться в ЮНЕСКО или прямо в ООН, что вот, дескать, нехорошие австрийцы делают такие нехорошие вещи с набережной Севастополя?
Ну, я думаю, что ЮНЕСКО тут вряд ли нам поможет, и ООН. Нам нужно разработать свою собственную систему противодействия, поскольку мы постоянно сталкиваемся с международной системой не противодействия, а сдерживания методом суживания круга. Вот что я имею в виду? Я имею в виду, что европейские международные законодательства, которые регламентируют политику относительно культурную политику, не только на оккупированных территориях, а вообще охрану культурного наследия, оно направлено не на запрет, а на постепенное суживание поля деятельности. То есть вот что-то противозаконное, оно должно постоянно уменьшаться. Но оно никогда не исчезнет полностью. То есть фабула действия вот этих мер – это контроль этих процессов. То есть не полное их уничтожение, а контроль. И это приводит к тому, вот мы сейчас попали фактически вот в эту яму, и мы никак не можем оттуда выбраться, поскольку мы не можем это контролировать. То есть они постоянно от нас ускользают. Никто не думал, что возможен такой ход Российской Федерации, как оккупация чужой территории, прямая оккупация. И, соответственно, все эти международные нормы фактически представляют собой такую яму. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, то, что касается ЮНЕСКО, ЮНЕСКО нет, поскольку набережная Севастополя не входит в охранную зону ЮНЕСКО. Но то, что касается вообще исторического центра Севастополя, без сомнения, он представляет историческую ценность и архитектурную ценность. Это единый ансамбль. И то здание, которое там представлено для застройки, оно вообще, знаете, у меня возникло такое ощущение, что Титаник, который упал на дно Атлантического океана поместили на сушу. И почему-то в Севастополе. Другой ассоциации у меня при этом не возникло. Конечно, здание красивое, но оно абсолютно не подходит к архитектурному ансамблю Севастополя. Севастополь имеет свои архитектурные традиции, там прекрасный, очень красивый берег, и его надо правильно обыгрывать с точки зрения его архитектурного оформления. Вот, ну, абсолютно не таким способом.
Ну вот позвольте, позвольте, я уж вас перебью, потому что тут, конечно, был такой вопрос на обсуждении архитектурного этого проекта задан. Вот Юрий Падалко, председатель Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников, спрашивает, существует ли в архитектурной школе Австрии или мировой школе понимание того, что архитектурный объект должен как-то соотноситься с тем окружением, которое вокруг него расположено, с историей этого места и культуры. И вот что Вольф Дитер Прикс, директор австрийского бюро, отвечает. Я действительно не понимаю вашего вопроса. Нельзя повторять историческую архитектуру в будущем. У каждого города есть эволюция. Возьмите тот же Рим. От римской культуры они перешли к готике, затем к барокко, к классицизму. Эти перемены будут всегда. Этим и должны заниматься архитекторы. Ну вот, собственно, вот же ж, да, не все же ж в Риме построено в романском стиле или в готическом. Вот тут они сразу от классицизма переходят к деконструктивизму 21 века. Разве это проблема?
Это проблема ответа архитектора, поскольку если бы он говорил о Риме, пускай он говорит в Риме. Вот пускай он это скажет в Риме, приедет в Рим, соберет соответствующих специалистов, археологов, архитекторов, охрану культурного наследия, Министерство культуры Италии. И все дословно повторит. Я посмотрю на реакцию. А в Украине, во-первых, он это должен обговаривать не в Севастополе, он должен это обговаривать в Киеве, поскольку разрешение на строительство он должен получать тут по закону. И, соответственно, все объяснения характера архитектурного ансамбля должен повторить тут.
Хорошо. Вот и мы снова, ладно уже с этим архитектурным ансамблем, это вопрос вторичный, мы снова возвращаемся к тому, может ли Украина пытаться противодействовать по культурной линии. Вот, например, вот, да, разрешение-то он не получил. Сейчас в Украине вроде, если я правильно понимаю, уже нет державно-будивельной архитектурной инспекции, но что-то вот вместо не есть, и разрешения у австрийцев на строительство нет. Есть ли по этой линии возможность каким-нибудь образом уже там судиться с австрийцами за то, что они в обход украинских законов что-то там строят? Или украинское государство для слишком мелко? Ну, построили, что ж теперь с Австрией-то ругаться?
Ну, судиться можно попробовать. Я не уверена, если честно, что там будет какой-то результат. Нет, нам в этом отношении нам нужно действовать по-другому. Нам нужно создавать информационную среду. Нам нужно, прежде всего, показывать нецелесообразность такого строительства, абсурдность вообще такого подхода к архитектурному решению берега Севастопольского. Это будет более продуктивно, поскольку суд, я не уверена, что мы выиграем суд, а вот информационную кампанию выиграть сейчас важнее, чем выиграть суд.
А вот такой вот вопрос, ну, он, может быть, покажется абсурдным, особенно вам, на первый взгляд, но вдруг, а может быть, стоит украинскому государству объявить о том, что вот исторический центр Севастополя мы включаем в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, и тогда уже, раз ЮНЕСКО все равно озабочено тем, что там россияне делают с Херсонесом, то Херсонес-то буквально же через одну бухту, может, тогда ЮНЕСКО будет и за мысом Хрустальный присматривать, или это уже слишком как-то, вот слишком уж.
Ну, это сложно, поскольку Севастополь был почти полностью разрушен в ходе Второй мировой войны. И исторический центр там в основном воссозданный, отстроенный в 50-х, 60-х годах. Там осталось не так много районов и домов, которые сохранились до военной постройки. Это буквально несколько кварталов, несколько кварталов на Коробилке и отдельное строение, отдельные дома по старому Севастополю и первые этажи подвалы. Все остальное было восстановлено по старым чертежам и фотографиям, которые собирали по архивам, восстанавливал почти практически весь Союз. И этот новодел, его нельзя ввести в список ЮНЕСКО. Это заново построенный город практически. Вот в этом-то его и проблема. Но он полностью воссоздал старый облик Севастополя. И без сомнения, это тоже уникальное явление, это уникальный пример возвращения вот этого довоенного облика города, полностью разрушенного во время Второй мировой войны.
И воссозданного в наши дни. Что ж, наша программа, к сожалению, подходит к концу, поэтому мы вынуждены уже прерваться. Большое спасибо Эвелине Кравченко, украинскому археологу, начальнику инкерманского отряда Севастопольской экспедиции. Большое спасибо, дорогие наши радиослушатели, что были с нами все это время. В студии для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио продолжит свой эфир.